Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы с вами продолжаем говорить о том, как на Библию можно смотреть разными глазами. И я напомню, что в последних передачах мы в основном рассматривали двух авторов. Одного российского, не очень известного, Глеба Ястребова, просто потому что российские исследователи, к сожалению, мало известны в мире, а другого западного, как раз очень широко известного во всем мире, но не у нас, Ларри Уртадо. И давайте продолжим вот говорить о некоторых работах, которые они пишут, для того, чтобы постараться понять, о чем вообще сегодня думает новозаветный ученый. И не случайно я их так представляю в паре, потому что во многом Глеб Ястребов российскому читателю просто помогает понять, что пишут тот же самый Уртадо и другие его западные коллеги. Вот, например, мы сегодня продолжим наш разговор, он уже раньше заходил, о его статье к изданию Павлова «Послания», вышедшей, книги, вышедшей в 17 году в Москве. Он, Ястребов, написал такую статью, которую можно считать введением в современную павлинистику, изучение послания апостола Павла, где он рассказывает о базовых вопросах, о тех, которые сегодня в наибольшей степени интересуют ученых. И один из них мне трудно вам представлять, я боюсь, что в меня сразу полетят какие-то гнилые помидоры, вопрос о христологии. Какой вопрос о христологии, скажут многие люди? Мы же прекрасно знаем, у нас есть наши догматы, есть Троица единосущная, нераздельная, есть три ипостаси, но единая сущность в Боге. И Христос – это, конечно же, второе лицо, вторая ипостась, он воплотился как Бог, но одновременно стал человеком. Да, конечно, конечно, это содержание христианской веры для практически подавляющего большинства христиан сегодня. Есть люди, которые это видят иначе, там свидетели Иеговы, например, но мы их касаться не будем. Вопрос возникает в том, насколько вот эти современные формулировки адекватны для отображения веры первых христиан. И вот здесь, пожалуй, нету единого мнения. Значит, я сразу хочу отвергнуть такое возможное понимание, что, дескать, первые христиане верили во что-то другое, но потом все исказилось, потом кто-то пришел, все это придумал. Иногда это, может быть, пытаются так представить, но дело совершенно не в этом. Дело в том, что вот сами эти формулировки – ипостась, сущность – но это же не библейские слова, мы не найдем их нигде в Новом Завете, в Ветхом Завете тем более не найдем. Это что-то, взятое из греческой философии и впоследствии на соборах, на Вселенских соборах, на Никейском, Константинопольском – и на последующих тоже было оформлено в виде вот таких догматических некоторых изречений, чеканных догматов. Но как, например, апостол Павел видел Иисуса? Считал ли он его вторым лицом Троицы? Он, несомненно, считал его Мессией, несомненно, считал Сыном Божьим. Об этом можно судить из множества самых ранних контекстов. Но означало ли это некоторое равенство Отцу? Ведь Павел был воспитан в строгом монотеизме, в том, что Бог только един, и говорить, что Иисус – Сын Божий, означало ли говорить, что Он тоже Бог в том же самом абсолютном смысле? О Духе Павел вообще практически ничего не говорит. Ну вот об этом спорят до сих пор. Один из авторов, которого я сегодня упомянул, Ларри Уртадо, действительно пишет об этом довольно долго и подробно, и он дает такую формулировку «бинитарный монотеизм». То есть он формулирует это так, Ястребов про Уртадо: Иисус разделяет с Богом поклонение. То есть Бог един, но Иисус тем самым служит, может быть, слово «воплощение» будет более поздним, но служит каким-то определенным явлением Бога в этом мире, и, поклоняясь Иисусу, соответственно, верующий поклоняется Богу. Мы хотели бы, наверное, внести в это какую-то ясность и сказать: смотрите, мы хотим точно понять ответ на вопрос, кто был Иисус для Павла. Но, знаете, я приведу, может быть, такую загадочную параллель. Вот двое людей полюбили друг друга. Кто они друг для друга? Жених и невеста? Возлюбленные? Или как-то еще мы назовем их? Вы знаете, эти двое людей не заморачиваются такими вопросами. Они в настолько тесных и глубоких отношениях, что вот эти слова, они могут их использовать, могут не использовать, но эти слова не определяют сути этих отношений. У меня такое ощущение, что для Павла действительно любовь к Иисусу и принятие веры в Него было настолько самодостаточным, что здесь просто не приходилось давать какие-то определенные формулировки. Ну, есть и разные точки зрения, но вот еще один ученый, которого цитирует нам Ястребов, Крис Тиллинг, говорит, что в основе иудейского монотеизма, то есть веры в единого Бога, были не абстрактные формулировки, но отношения. И если говорить о том, что Павел называет Иисуса Господом, то, в общем-то, мы понимаем, что это отношения такие же, как отношения между верующим и Богом в Ветхом Завете.
Апостол Павел, цитируя пророка Иаиля, сказал об Иисусе Христе в послании Римлянам в 10 главе: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Дословно в книге пророка Иаиля во 2 главе написано: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется, ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, и у остальных, которых призовет Господь».
Таким образом, получается, что для Павла Иисус, безусловно, был Богом. А задавался ли Павел вопросом, а как это может быть, что Бог один, но в то же время есть Отец и есть Иисус? Пожалуй, такой вопрос, собственно говоря, и не ставит перед собой это направление исследования.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
И если подходить все-таки к текстам Нового Завета как-то достаточно внимательно, пожалуй, мы придем к выводу, что ранние христиане, ну, по крайней мере, те, которые составляли эти тексты, те, которые передавали их, они скорее считали действительно Иисуса Богом, но не задавались вопросом о его отношениях с Отцом. Им вполне было достаточно вот этой метафоры «отца и сына». О Духе вообще еще очень долго никто не думал, и надо сказать, что довольно поздно. Вот эта пневматология, как ее позднее назовут, попала в центр внимания христианских богословов, а, собственно, в первые несколько веков существования христианской церкви никто особенно этим вопросом и не занимался. Но вот здесь можно привести, я сейчас поговорю немножко снова о книге того самого Ларри Уртада, которого сегодня уже несколько раз упомянул, она называется «Разрушитель богов», по-русски ее нет, только по-английски «Destroyer of the Gods», и которая посвящена именно Иисусу и пытается взглянуть на эту самую христианскую веру с точки зрения человека того времени. Да, мы глядим на нее из сегодняшних дней, и мы ищем, например, в Новом Завете некие догматические формулировки, но вот Уртада говорит, а давайте взглянем глазами римлянина, грека, кого-то еще из, собственно, первого века. И он обращает наше внимание на то, что христианство – это очень книжная религия. И для нас сегодня это вполне очевидно. Естественно, у нас есть Новый Завет, Ветхий Завет, у нас есть много других, в любых христианских конфессиях, деноминациях много разных других текстов. Но для греко-римской религии, вообще-то говоря, совершенно не характерно было наличие каких-либо священных книг, которые для всех одинаковые, для всех обязательны. Конечно, были известные всем тексты «Илиада», «Одиссея», «Гомера», но это литературные произведения, которые широко использовались, но что угодно, только не о богах они давали нам весть. Боги «Илиада» и «Одиссея» – это какие-то достаточно капризные существа, которые занимаются всякими безобразиями, скорее мешают хорошему человеку Одиссею попасть наконец домой, чем несут какую-то вообще нравственную или духовную такую вот правду в мир, да? Так что уж, конечно, «Илиада» и «Одиссея» – это не религиозные тексты, хотя боги там на каждой странице. Или, вы скажете, были какие-то свои священные тексты у разных культов, там всякие дионисийские мистерии. Да, наверное, были, но они до нас не дошли. И эти тексты, собственно, особо и читать-то никому не дозволялось. Может быть, это были какие-то такие для, знаете, инструкции для служебного пользования, как сегодня где-нибудь там в Министерстве обороны есть, но мы их не видим, не увидим, и не надо нам их видеть, да, вот точно так же относились к этим текстам и тогда. И, собственно, сам вопрос о том, кто Иисус по отношению к Отцу, если не просто Сын, метафорическое такое описание, то кто второе лицо Троицы, возникает только в религии, которая привыкла быть книжной. Если мы просто говорим об этом, если мы просто друг с другом делимся своей верой, если мы просто молимся, обращаемся к Иисусу и к Отцу, ведь этого достаточно, Павел ровно это и делает. Не рассуждая подробно об этих отношениях, но призываю и Иисуса, и Отца. Но, смотрите, в христианстве с самого начала возникает вот это, идущее еще от иудаизма, стремление все выразить в книжном тексте. Во-первых, христианство вбирает в себя ветхозаветные книги, что на самом деле совершенно не очевидно. И был альтернативный проект, их было много в раннем христианстве. Но Маркион, наверное, многим известно это имя, богослов II века, который решил, что Ветхий Завет не имеет никакого отношения к христианам, ему пришлось сильно отредактировать и то, что станет Новым Заветом. У него был один текст Евангелия, из которого многое было вычеркнуто, и значительное количество посланий, но далеко не все Павловы послания. И вот для него как раз христианство было оторванным от Ветхого Завета каким-то новым учением. Но эта линия не только не победила, но была объявлена одной из самых ранних ересей, и хотя на практике до сих пор ее широко, конечно же, можно встретить в самых разных христианских деноминациях, то есть мысль о том, что Ветхий Завет к христианству не имеет никакого отношения, что иудаизм весь противоположен, даже еще в ветхозаветные времена был противоположен будущему христианству. Но на практике как раз христианство позаимствовало из иудаизма эту ориентацию на книгу.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Если для раннего иудаизма это было вполне характерно, раннего, я имею в виду, вот после его разделения с христианством, было характерно прежде всего потому, что храм разрушен, потому что жертва уже не приносится, и можно только читать и комментировать книгу, священное писание, то для христианства, казалось бы, в этом не было никакой особенной ценности, ну, потому что бескровная жертва, потому что Евхаристия, как это называется, или литургия, или месса, как потом это назовут, совершалось в самых разных местах, и вот такое воспоминание об Иисусе, оно могло, казалось бы, быть самодостаточным. Но все равно христианство чувствует необходимость привязаться к этим текстам Ветхого Завета, и Евангелия, которые пишутся, они во множестве цитируют ветхозаветные пророчества, опираются на них, и послания делают примерно то же самое.
Например, в первой главе Евангелия от Матфея повторяется записанное в книге пророка Исаии: «Сам Господь даст вам знамение, се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил».
Более того, Евангелие и послания возникают уже в форме книг, и если Евангелие еще можно считать книгой, написанной внутри христианской церкви, для всей церкви, да, для общин, которые разбросаны в самых разных местах, то послания – это как раз удивительный пример книг, которые были написаны отдельным общинам или даже отдельным людям, например, Филимону по абсолютно частному поводу, которые, тем не менее, входят в состав канона, которые, тем не менее, принимаются как нечто не просто важное, но обязательное для христиан во всем мире. Вот это может показаться очень необычным, если смотреть глазами как раз римлянина и грека. В результате возникает огромная традиция книжной культуры. В результате возникают те самые богословские формулировки, которые мы привыкли слышать сегодня, говоря об отношениях отца и сына. А пока христианство не сложилось как книжная религия, то, наверное, и нужды в этих формулировках не было. Смотрите, апостол Павел, он пишет свои послания, которые, конечно, книги, и он живет изнутри иудейской книжной традиции, культуры, стремится как-то объяснить свою веру, стремится передать что-то очень важное. Но он живет еще во многом в устном мире христианства, где его проповедь, она звучит гораздо больше вот в режиме реального времени, а его послание – это всего лишь повод напомнить о его проповеди тем, кто давно ее не слышал, повод, может быть, уточнить какие-то вещи, которые люди поняли и услышали неправильно. И это еще докнижное христианство, христианство, которое начинает писать книги, но которое еще не имеет своих книг. И поэтому ему не так важны вот эти отточенные формулировки, ему гораздо важнее личное отношение. И вот здесь мы, по сути дела, сталкиваемся с таким взглядом на раннее христианство, которое больше, может быть, относится к области культурологии, но которое, мне кажется, неожиданно помогает нам понять богословское содержание веры первых христиан.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».